Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Владимир Кунин. «Русские на Мариенплац». Рождественский роман в 26 частях. Часть первая, рассказанная автором о том, что обычно говорят киносценаристы и как некоторые из них попадают в Мюнхен. Боже! Как я устал от кино! Как мне надоело сочинять киносценарии! Как осточертело мне это постоянное конструирование, перетасовывание известных сюжетных схем и полная беспомощность, когда видишь, как твой сценарий, который ты считал умным, ироничным и многоплановым, расползается по всем швам и принимает ублюдочное экранное выражение. Так я говорил себе 27 раз в своей жизни и тупо садился сочинять новый киносценарий. Лишь 5 фильмов из 32, снятых по моим сценариям, не вызвали во мне жгучего желания бросить все к чертовой матери, немедленно разбить голову о стену и, если боженька оставит меня после этого в живых, заняться каким-нибудь совершенно другим ремеслом. Иногда удавалось напечатать сценарий в каком-нибудь зачуханном журнальчике или альманахе с мизерным тиражом. Я скупал сотни экземпляров и раздаривал их шоферам такси, водопроводчикам, сотрудникам дорожной милиции, соседям по дому и маленьким чиновникам, от которых зависело мое сиюсекундное маленькое благополучие. И, конечно, всем своим друзьям, от которых ждал только одной фразы — сценарий намного лучше фильма. Но однажды со мной произошел невероятный в нашей системе случай. В самом начале перестройки, когда будущее казалось радостно-таинственно-светло-прекрасным, один мой сценарий произвел фурор и достиг такой скандальной известности, что был издан отдельными книжками только в пределах моей страны 9 раз с общим тиражом в 2,5 миллиона экземпляров. А усилиями одного западно-германского издателя еще в 23 странах на 17 языках, от Америки до Китая, включая практически все страны Западной Европы. Километровые очереди стояли у касс кинотеатров всей нашей страны, чтобы посмотреть довольно средний фильм, снятый по этому сценарию и триумфально шагавший по экранам всей, тогда еще не рассыпавшейся империи. 42 театра играли пьесу, наспех состряпанную мною по просьбе одного великого русского театрала. Когда на его предложение написать пьесу для театра по этому сценарию я ответил, что не умею писать пьес, он с ласковой снисходительностью маршала, на секунду заглянувшего в окоп к рядовому солдатику, сказал: «Ну, это же так просто, мой дорогой. Слева кто говорит, справа что говорит». Я стал богат и знаменит. Знаменит настолько, что об меня вытерли ноги почти все газеты и журналы Советского Союза. А самая главная газета нашего государства даже обозвала меня порно-рэкетиром. А богатым я стал настолько, что сумел отдать все старые долги и купить новый автомобиль взамен сгнившего. Но была еще одна грань моей внезапно вспыхнувшей популярности. Меня стали приглашать работать иностранные кинофирмы. За треть нормальной цены, но... Не хотите ли написать что-нибудь русско-японское? Или франко-российское? А может быть, чего-нибудь российско-германского, а? Теснейшие связи Германии и России, забудем о войне, своими корнями уходят в такую глубь державных постелей и веков, что просто грех об этом не вспомнить. К тому времени перестройка уже перевалила через апогей своей привлекательности, и я ухватился за спасительную мысль об историческом сюжете. И нашел такой сюжет, и даже сочинил сценарий. Усилиями 3 переводчиков, рекомендованных мне иностранной комиссией Союза писателей, сценарий был переведен на немецкий язык и без промедления выслан в Мюнхен, в кинофирму, которая была особо настойчива в своем желании пригласить автора российского бестселлера для работы на Западе. Сладкое, дурманящее иноземного лютное облако будущего обволакивало отныне мое существование. Судя по тому, что немцы прислали мне даже аванс, им понравилась идея и общая благодушная историческая направленность моего сценария. Однако они хотели бы, чтобы уважаемый автор на пару недель прилетел в Мюнхен для уточнения некоторых эпизодов. Естественно, что все расходы и так далее. И я прилетел в Мюнхен. В аэропорту я был тепло встречен помощником президента фирмы, привезен в небольшой, но уютный отельчик, а спустя час, тщательно выбритый, умытый и приодетый, со сценарием под мышкой, предстал перед самим президентом, который тут же потащил меня в какой-то невероятно дорогой ресторан. За столом с нами сидел переводчик. Симпатичный бородатый толстяк лет 35 по имени Виктор. Он родился и вырос в Мюнхене и разговаривал по-русски в забытой старопетербургской аристократической манере академика Лихачева. Именно от этого толстяка-симпатяги я и узнал, что немцы почти ни одного слова не поняли в моем сценарии, так как по-немецки его прочесть было просто невозможно. Ибо немецкий язык, которым владели те три московских переводчика, был языком челяди Франца Лефорта времен Кукуевской слободы при Петре Великом. «Нет ли у вас с собой русского варианта?» — спросил президент. Я положил сценарий на стол между форелью в белом соусе и скампи с чесночной подливкой. «Прекрасно», — сказал президент. «Мы отдадим ваш манускрипт Виктору, он его сегодня ночью прочтет, завтра утром перескажет мне своими словами, а потом сделаем нормальный перевод. А пока не хотите ли еще немного водки?» На следующее утро позвонил Виктор. Рассказал, как понравился президенту его устный пересказ моего сценария, и сообщил, что сегодня я могу быть свободен от всех кинематографических дел. Спросив, нет ли у меня каких-либо проблем, и получив бодрый отрицательный ответ, Виктор распрощался со мной до завтра. Спустившись из номера, я выяснил, что живу в самом-самом центре Мюнхена, на пешеходной зоне Шützenstrasse, в очаровательном отеле «Розенгартен» и до Штахуса, Мариенплаца и Виктуалиенмаркта, центра международного туризма, куда стекаются зеваки со всех концов света, мне буквально рукой подать. 3 минуты неторопливым шагом при достаточно длительных остановках у магазинных витрин, поражающих российского обывателя сказочным изобилием. В кармане у меня лежал конверт с Tagesgeld, а по-нашему просто суточными. В руках у меня был план центра города и фотоальбом «Мюнхен» с текстом на русском языке, любезно преподнесенный мне президентом во время вчерашнего обеда в ресторане. Несколько немецких слов и выражений из фронтового разговорника, застрявших в моем мозгу лет 45 тому назад, показались мне достаточными для самостоятельной прогулки. Важно было только следить за собой и не пользоваться тем грозно-повелительным императивом, которым грешат все военные разговорники. Но тут я рассчитывал на собственное обаяние.